творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! В студии Мария Романова
и Анна Ушакова.
И с вами снова передача «Треугольник», как вы уже, наверное, поняли. Сегодня наша тема очень так вызывающе, я бы сказала, звучит. «Внутренний ребенок. Фантазия или реальность?» Но я начну немножко издалека. У меня есть племянница, ей 6 лет. И она вот очень любит со мной играть. И когда мы играем, это все. Больше вообще даже поесть нельзя пойти. Вот все, ты принадлежишь полностью мне, полностью игре. Если она смеется, она хохочет так, что остальные вокруг просто не могут не отреагировать. Они тоже начинают радоваться. Если она плачет, это в три ручья. Вот. И меня всегда поражает эта ее цельность, насколько она всем своим существом отдается сегодняшнему вот моменту, чувству. И я всегда ей так завидую. Я думаю, боже мой, я хочу хоть кусочек этой цельности. И вот вспоминаешь слова этой песни, куда уходит детство? Вообще остается у нас что-то от внутреннего ребенка. И сегодня мы немножечко поговорим об этом. У нас в гостях сегодня христианский психолог и психотерапевт Наталья Инина, руководитель Центра психологии, преподаватель Российского православного университета. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Вот. И еще я скажу, что Наталья автор известной достаточно книги, но вот ее в разных странах читают. «Испытание детством» называется книга. Как раз об этом, об этих кусочках детства у нас, о том, куда оно уходит, детство, и уходит ли оно, и вообще, как с ним выйти на связь, я бы сказала.
Да? Ну, вообще, вы очень красиво начали вот с такого дивного примера про вашу племянницу. Но я смотрела, как вы говорите о ней, да, и, так сказать, какая-то такая девочка внутри вас, по-моему, тоже как-то всколыхнулась.
Надежда есть, да?
Да, глаза заблестели, улыбка такая чудесная расплылась на вашем лице, очень светлая, очень такая искренняя. Мне вообще кажется, что внутренний ребенок это про путь как раз вот к той цельности, о которой вы начали говорить, к цельности, подлинности, открытости, уязвимости, вот этом предстоянии жизни всем своим существом. Вот так живет только ребенок, это действительно правда, но очень хороший, красивый, глубокий вопрос. Куда уходит детство? Но оно ведь...
И в какой вот момент она уходит? Когда именно она начинает уходить?
Ну, это очень
как
красивый, сложный вопрос, потому что оно на самом деле никуда не уходит. Оно просто уплывает в глубину нашей психики, нашей души, и вот там, притаившись, живет себе, вот, так сказать, совершенно незаметно для нашего сознания, и в какой-то момент вдруг из нас как бы выплескивается, да, или выкрикивает, или выплакивает этот внутренний ребенок, и это видно. Я как-то с одной женщиной разговаривала, доктором филологических наук. И как только она услышала тему «Внутренний ребенок», я позвала на мою презентацию, ну, было года 4 назад, как раз этой самой книжки. Она, ей за 60 лет, она вдруг превратилась в маленькую где-то там 6-летнюю девочку и стала рассказывать про свое детство, какие-то воспоминания у нее пошли. Такая эмоциональность, такая легкость. Я видела перед собой не 63-летнюю профессора, доктора наук, а девочку живую, веселую, теплую.
Ну вот что нам с этим делать? Значит, оно есть. Угу. Во-первых, что такое оно? Вот когда говоришь «внутренний ребенок», это ты представляешь сразу какую-то личность, да? Но это же не личность.
Отдельно от себя,
как
да?
это сформулировать? Что такое или кто такой внутренний ребенок?
Да, спасибо большое. Это такой абсолютно типический вопрос. Я очень часто слышу из уст клиентов, которые приходят на консультацию за помощью, такую, так сказать, реакцию на предложение им немножко как бы почувствовать, прикоснуться к миру своего внутреннего ребенка. А человек говорит часто так примерно. Что же вы предлагаете нам какую-то шизофрению? То есть вы хотите сказать, что есть я, а есть еще кто-то во мне?
Вот, да, немножко напрягаешься
как-то. Это же какой-то ужас. И это совершенно понятно. Вот, понимаете, я дам очень простую аналогию, очевидную для всех. Нас же не удивляет, что наш организм составлен из органов, систем там, и так далее, из клеток. Просто когда мы здоровы, мы об этом не думаем. Мы не знаем, где у нас печень и почки, где стучит сердце. Часто дети показывают справа, слева. Им невдомёк. То есть у них есть тело, и вот оно есть. Когда начинаешь болеть, то выясняется, что почки там, а печень тут, а сердце стучит слева и чуть выше, отдает в руку и так далее, и так далее. То есть ты начинаешь понимать, что твое тело имеет какую-то сложную структуру, да, многоуровневую структуру. Ну, чего же мы взяли, что наша психика – это некий такой бах и монолит. Вот я. Это вовсе не я. Если бы это было так просто, то мы бы были сами себе как бы аутентичны и конгруентны. То есть мы бы делали то, что мы хотим. Мы бы получали тот результат, к которому мы идем. Но посмотрите вокруг и даже на самих себя, я могу сказать, так сказать, начиная с себя самой. Очень часто ты делаешь совсем не то, что ты хочешь. Ты не хочешь кричать, раздражаться, обижаться, тосковать. Но ты это делаешь почему-то. И вот это почему-то как раз относится к той части психики, которую наше сознание не ухватывает. Это и называется бессознательное. Там, у любого как бы великого мирового психолога есть, так сказать, некая теория, в которой есть тень, роль, маска, самость, анима, анимус, там Юнга достаточно вспомнить. То есть это сложные структуры. И в этом плане такие, в общем, с позволения сказать, конструкты, да, или как бы некие понятия, помогают нам назвать этот внутренний мир, как бы его обозначить, как-то представить его как некую сложную модель, как некую сложную... Как, если хотите, это дом, в котором есть подвалы, крыши.
Человек-дом.
Человек — это дом.
Сложно еще от того, что нельзя прикоснуться к этим разным частям, и не видно границ.
Конечно. Их. Потому да, что вы если сказали, там, печень, легкие, они все-таки конкретные. Да,
вы знаете,
есть.
Ну, надо пойти на УЗИ, чтобы как-то это представить. То есть руку недостаточно положить на тело, чтобы... Просто это более понятно, да, это более объективировано, а психика, она... Даже какие-нибудь там исследователи мозга, так сказать, физиологи, так сказать, не психологи, да, которые уже привыкли иметь дело с тем, что не очевидно. А все-таки врачи и физиологи, им нужна как бы некоторая реальность. И там та же Бехтерев говорит о том, что чем больше мы изучаем мозг, тем меньше мы его понимаем, как он работает. Но, понимаете, вот психология, она ведь смотрит на не на субстрат, а на некое отражение, то есть сказать, на наше поведение, на наши эмоции, на наши мысли. И через вот эту как бы последующую реальность мы можем, в общем, предположить, что происходит внутри человека.
Но... Насколько я понимаю, что вот с внутренним ребенком нужно встретиться. Тогда вопрос возникает, а зачем это делать? Почему бы нельзя оставить его там?
Да,
если так происходит,
хорошо.
Да. Если мы взрослеем, и в психике что-то глубоко остается, может быть, и пусть оно там остается, может быть, так задумано.
Да, отличный вопрос, Анна, спасибо большое. Вот буквально 2 недели назад прошла очередная первая ступень вот нашей мастерской по испытанию детства, посвященная как раз внутреннему ребенку. И пришла женщина, где-то примерно 60-65 лет, ну, так точно, плюс-минус. Серьезная, взрослая, сидела на первом ряду, мрачно, первые там 2 часа. Очень забавно отреагировала, сказала мне в перерыве в первом: «Ой, я так хочу спать, у вас такой монотонный голос, может быть, он меня усыпляет». Я говорю: «Вы знаете, вы не волнуйтесь, давайте подождем, не будем делать таких выводов, как бы, так сказать, вот, опережающих, посмотрим». После перерыва была такая некая практика, такая немножко медитация, погружение как раз в этого внутреннего ребенка, встреча с ним. Она плакала, у нее текли по лицу такие слезы. И после этой работы она подошла и сказала: «Я потрясена. Я была уверена, что я увижу совершенно всю прекрасную картину или вообще ничего не увижу. Я увидела девочку». И это всегда меня поражает, кстати говоря, вот эта очевидность, когда мы погружаемся всегда в себя, мы сами себе становимся очевидны. Она говорит: «Я увидела девочку, абсолютно одинокую, а никого там рядом с ней нет, там так мрачно, и ей как бы нормально. Боже мой, как же она одинока», сказала эта 65-летняя женщина, и сказала: «Вы знаете, я ее обняла, и она уткнулась мне в колени». И я, говорит, только сейчас, мне 65 лет, я только сейчас поняла, что значит любить себя. Это не ходить в какие-то там спа-салоны, делать себе маски, покупать себе какие-то красивые вещи. Это любить своего внутреннего ребенка. Теперь, говорит, я поняла, к вопросу зачем, что хочет от меня моя дочь, которая все время говорит: «Мама, ты не проявляешь свою любовь». Вот, оказывается, о чем идет речь. А я-то думала, там, ей нужно покупать там... какие-нибудь там билеты там, на путешествие или там, билеты в театр или какие-то подарки дарить. Оказывается, вот о чем речь. Вопрос о том, зачем. То есть мы начинаем прикасаться к какой-то очень живой, очень сокровенной части в себе, которая нас просто оживляет.
И отношения с другими людьми тоже, очевидно, улучшаются из-за этого. Значит, нужно научиться любить себя и принимать себя. Вот это основное этого ребенка внутреннего в себе.
Или что-то еще. Конечно, что-то еще. Понимаете, есть, так сказать, такой очень интересный закон в психической жизни нашей. Ну, так его можно примерно сформулировать. То, с чем мы боремся, нами овладевает. Совершенно парадоксальным образом наша психика работает. Ну, представьте себе любую очень простую ситуацию. Например, вы хотите просто есть. И вы начинаете с этим бороться усиленно и планомерно. Вы начинаете себя уговаривать, ругать, усовещевать. Напоминаете себе, что вам надо похудеть там, наверное, количество килограмм. А вы, чем больше вы будете бороться, тем больше вы будете хотеть есть. Точно так же работает логика там, борьбы с гневом, с печалью, с чем угодно. То есть психика поразительным образом наоборот реагирует. И вот этот эта закономерность очень важная. Ее очень легко можно как бы привлечь вот в разговор о внутреннем ребенке. Если, например, мы, так сказать, ну, такое детство прожили, никто нас не бил, не кричал, но нас игнорировали. Родители, так сказать, делали из нас некий такой проект, очень хороший, искренний. То есть нас чему-то учили, там, куда-то вели, но нас не спрашивали вообще, как нам в этом во всем быть. А то парадоксальным образом человек начинает собою точно так же себя вести. Он себя взнуздывает, он живет в логике постоянного долженствования, он запрещает себе любые эмоциональные проявления. То есть он становится сам себе таким холодным, жестким, давящим родителем. Его ребенок внутренний начинает уходить, ну, вообще-то говоря, в депрессию и в уныние. То есть он устает быть должным. Ребенок вообще не про долг, он про радость. И у такого человека очень мало радости в жизни. Он все время чего-то делает, и жизнь превращается в такое существование, стиснув зубы. И когда этому человеку, так сказать, рассказываешь про внутреннего ребенка и показываешь вообще эту логику внутренней жизни, когда он разворачивается навстречу к этой инстанции в себе, он учится быть добрым родителем.
Вот как интересно. Давайте сделаем небольшую паузу, друзья. Мы сегодня говорим о такой очень необычной теме. Внутренний ребенок, фантазия или реальность, и что с ним делать? И если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. И, может быть, у вас есть тоже какие-то детские воспоминания, которые вот влияют на вашу жизнь сегодня. Поделитесь, мы будем очень рады. И тоже, когда вы пишете, мы понимаем, что вам интересно, что нужна эта тема. Через минутку мы продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, мы сегодня говорим о внутреннем ребенке. Это фантазия или реальность? И что с ним делать? У нас в гостях христианский психолог и психотерапевт, руководитель Центра христианской психологии, преподаватель Российского православного университета Наталья Инина. Вот пока вопросов нет, но вот пишут, что приятные и нужные вещи вы говорите, так что стоит продолжать, наверное.
Спасибо.
А насчет вот детства, да. Как оно влияет? Может быть, какие-то конкретные примеры?
Да, да, конечно, Мария, спасибо большое. Я как раз вот в эту паузу вспомнила об этом замечательном примере, который хотела рассказать. Я говорила с одним немолодым таким мужчиной. Женщинам вообще проще с внутренним ребенком, да? Мужчины более эмоционально закрыты, как бы они, так сказать, более, ну, как бы в логике вот этой мужественности, закупоренной эмоционально, поэтому это труднее. И он на вопрос, помните ли вы что-нибудь из своего детства, так махнул печально совершенно рукой, сказал, да о чем вы говорите, это было так давно. Это другая жизнь, я вообще не была. Я вообще никогда не был маленьким, сказал этот, в общем, пожилой человек. И я ушла с этой темы, был разговор уже об актуальных проблемах. Вдруг он говорит: вы знаете, я вспомнил. А надо сказать, что этот человек профессиональный сатирик и юморист. Вы знаете, это очень интересно, но я вспомнил, когда я был маленьким, моя бабушка очень странно воспитывала во мне послушание. Если я немножко шалил, она падала на спину и изображала мертвую. Первый раз я дико испугался, я решил, что она умерла из-за меня. Меня охватил ужас, но потом я увидел, что она жила, и все наладилось. Но она это делала достаточно регулярно, и в какой-то момент, в очередной раз ее, так сказать, вот этого умирания, ему было лет 5, залез на нее верхом и стал теребить ее за нос и хохотать. И когда я его слушала, я поняла, что он в 5 лет стал юмористом. То есть детство удивительно мудро защищает нас от очень большой травмы и боли. Но я себе даже представить не могу, что чувствует 5-летний мальчик.
Ужас просто.
Ужас.
Ужасная
непереносимый
бабушка.
Ужас.
Как так можно,
то есть
да.
Как это вот эта вот ага. Моя бабушка умерла из-за меня. Я вот, так сказать, тут что-то делала не так. И вот результат. И ему психика подсказала выход, да? Смех, перекрывающий ужас.
Угу. Как защитный
механизм. И это стало его, в общем, просто способом жизни. Причем он очень отстранен от близких людей, он всегда отшучивается. И это был его главным запросом. То есть я не могу строить нормальные отношения с людьми в своей семье, с детьми, с внуками, с женой. И получилось, что вот этот опыт травмы, да, который на самом деле часто человек переживает в детстве, он влияет на всю оставшуюся жизнь. Он работает в нас, сколько бы нам ни было лет. И когда мы встречаемся с внутренним ребенком, мы с ним это проделали, я сказала: представьте этого 5-летнего мальчишку, который в ужасе смотрит на эту лежащую на спине мертвую бабусю.
Нет, мне самой ужас внутри меня.
Что бы вы сделали, что бы вы сказали этому мальчику? И он, это очень быстро люди считывают, и они очень быстро реагируют, и их вот это внутреннее родительство, оно выпрыгивает из них. Они говорят одно и то же: я бы обнял, я бы утешил, я бы сказал: не переживай, я с тобой, да что ты, да она не умерла. То есть это было абсолютно эмоционально такое чудесное отцовство. И я видела его взгляд в этот момент, как он теплел и расслаблялся.
Интересно, получается, с внутренним ребенком можно даже диалог вести?
Конечно.
Говорится, я бы сказала, с тобой.
Конечно, я всегда своим клиентам и студентам рассказываю, в смысле студентов учу, а клиентов тоже учу в этом плане. Я говорю о том, что когда вы попадаете в трудную ситуацию, задайте себе 2 вопроса главных. Что я чувствую и сколько мне сейчас лет?
Угу.
И вы можете все поэкспериментировать, и обнаружите с удивлением, что мы ездим по этой вот этой линии возраста, на самом деле, как вы на лифте. Какая-то ситуация в нас актуализирует подростковый возраст, какая-то ситуация детства, какая-то ситуация, может быть, раннюю молодость, потому что что-то резонирует внутри нас. И если представить себе человека не как просто, знаете, развернутую линию, уходящую в прошлое, куда-то там, а совсем по-другому. Представьте себе матрешку, или даже лучше сказать, срез дерева. Спил дерево, да, и вот эти кольца. Mm-hmm. Наружное кольцо и наше актуальное время, наш паспортный возраст.
То есть не всегда бывает только на последней линии.
Да. На последнем кольце. Всё внутри живёт. Я говорила специально с ботаниками, они говорили о том, что самая сочная часть дерева – это центр.
Mm-hmm.
Там живительные соки, там, собственно, если говорить по аналогии, про человека, там радость, там энергия жизни.
Это внутренний ребенок сидит.
Это полезно, да, к нему возвращаться, встречаться с ним регулярно. То есть одного раза недостаточно, ничего не изменится.
Лучше с ним жить, знаете, лучше. Это ни в коем случае не говорит о том, что вы должны все время делать какую-то странную интеллектуальную работу.
Да, как в крайность не впасть.
Но точно, когда вам немножко тоскливо или, трудно, или какая-то ситуация внешне сложная. Можете быть уверены, что внутреннему ребенку еще труднее, чем вам. Приобнимите его, скажите: малыш, я с тобой, ты не один, все в порядке, мы с этим справимся. И обратите внимание, я специально перекидываю мостик к взрослости. А кто говорит в нас, этому малышу: мы справимся? Это говорит наш внутренний взрослый. То есть это некая позиция в нас, такое состояние в нас, когда мы на самом деле чувствуем себя ответственными, могущими что-то решать, преодолевать, сильными, мужественными. То есть вот это состояние хорошее, оно ведь тоже, ну, как бы не то, с чем мы все время контактируем и в котором мы живем. Это такая редкая вещь по нынешним временам.
Угу. Спасибо. Мы сами себя как-то с любовью так подбадриваем, да, постоянно.
Да.
А бывают такие случаи, что ребенок вот вырос в совершенной заботе и любви, никогда не испытывал никакой отверженности, и никто его не игнорировал, и тогда ему не нужно встречаться с внутренним ребенком.
Очень нужно, потому что это будет раздутый ребенок, ребенок во взрослом, который привык все время что-то получать и все время что-то хочет.
Ага.
И тогда мы часто видим взрослых людей, ну, таких немножко бесцеремонных, нарушающих границы других людей, довольно требовательных, часто капризных. Ну, таких, знаете, много себе позволяющих. И вот когда мы работаем с такой ситуацией, с такой проблемой, мы говорим о том, что вам не мешает вот вас так, ваш такой огромный внутренний ребенок. И когда вот он понимает этот человек, о чем идет речь, он говорит, да, вы знаете, его бы как-то надо приунять, вот как-то немножко его надо сгруппировать. Я говорю, ну давайте подумаем о том, что родитель вообще, вот у него же две функции – забота и развитие. Вот забота – это безусловная любовь, это такое принятие, так сказать, с такой нежностью, с теплотой. Ну, представляете, если все время вот так с ребенком, а уроки, а навыки, а уборка в комнате, а зубы, чистка зуба, а тапочки, ну и так далее.
А вот получается, что внутренний ребенок — это какая-то сердцевина нашей, ну, души, что ли, да?
Да, так, я так чувство, и чувствую, да? Да. Мне так как раз и кажется, что это какая-то ядерная часть нашей души.
А, спасибо, друзья, вот очень много откликнулось, пишут, что... Тема важная, пишут, что интересная, актуальная тема. Вот. И есть такой вопрос, он немножечко не по теме передачи, но он к вам обращен довольно точно. Я думаю, стоит на него отвлечься, вот ответить. Скажите, пожалуйста, чем отличается христианская психология от традиционной? И как вы разделяете их? Ведь в традиционной психологии много того, что христианину чуждо.
Совершенно согласна, полностью как бы поддерживаю вот этот тезис. Действительно, в светской психологии очень как бы... Ну, понимаете, светская психология вообще не подразумевает никакую метафизику. Более того, есть направление в светской психологии, в которой метафизика вообще трактуется как невроз. У того же Фрейда совесть, если у вас проблемы с совестью, ну, в общем-то, это невротическая реакция, это вообще просто сверх-я. То есть у него эти два понятия тождественны. А у Виктора Франкла, например, отнюдь не тождественно. Для него сверх-я – это просто некие нормативы, а совесть – это голос Бога внутри нас. А при этом, тем не менее, я бы сказала, нельзя выкидывать своей водой ребенка, потому что в светской психологии еще много важных вещей, которые может использовать и брать христианский психолог. Просто у христианского психолога есть вот эта вертикаль, не просто помочь человеку, а помочь человеку для того, чтобы, в общем-то, он, ну, как-то жил перед лицом Бога, да, и спасался. То есть, чтобы его духовной жизни не мешала его душевная проблематика. То есть у христианского психолога есть вот эта высота, как бы вот этот уровень смыслов и ценностей в свете христианской антропологии, да, и вот, в общем, в этой метафизической, как бы, логике, да. А у светского психолога нет. Например, когда к светскому психологу обращается человек по поводу брака, он быстро получает некий такой отклик, а почему вам не развестись? И так далее. Очень много можно примеров здесь предлагать. Это не значит, что христианский психолог должен все время кого-то катехизировать или обращать. Вовсе
нет.
Но
у него другая система ценностей, просто основа другая.
И в этом плане и надо сказать, что я вижу не только в клиентах разницу, но и в студентах разницу. Верующий клиент и верующий студент – это может быть даже другая, не конфессия, а я работаю с мусульманами, ко мне приходят буддисты. То есть это совершенно не противопоказано. То есть я не обязательно работаю только с христианами. И с атеистами я тоже работаю. И я вижу, что если есть эта вера внутри, какая-то, неважно уже какая, это сейчас не разговор, так сказать, богословский, да, то человеку легче вырваться из плена его психологических проблем. У него как будто другой ресурс, другое дыхание. Он как бы более открыт. И он открыт не только, так сказать, тому, что внутри него, но и то, что снаружи. Он открыт Богу. А когда приходит такой атеист, вот такой, знаете, вот рациональный, сухой, все через голову переживающий, так сказать, думающий обо всем ментальным образом, ощущение, что огромный пласт каких-то ресурсов есть, но он ему недоступен. И работа всегда тяжелее. Поэтому, конечно, мне кажется, что христианская психология, она, я бы даже сказала так, я использую просто образ, который дал один монах Троицы Сергиевой Лавры, как вот при обсуждении, так сказать, того, что такое христианская психология. Он сказал, это купол психологических знаний, который развернут в небеса. То есть лучшее из этого корпуса христианская психология берет, но только то, что помогает человеку.
Легче получить ответ, да?
Да, легче.
Решение. Вот... Так же, как, наверное, и с телом тоже, да? Если врач, он же лечит человека, как атеиста, так и верующего человека. И я слышала такое мнение, что если у человека есть вера, то он быстрее восстанавливается, его тело, если
безусловно,
какая-то болезнь.
Безусловно, то же самое так же
и с душой, да, происходит.
Но надо сказать, что я вспоминаю сейчас такую очень интересную фразу Юнга, который говорил примерно так. «Меня не столько волнует ваша проблема, — говорим пациентам, — сколько ваша бессмертная душа».
Вот так. Я надеюсь, что мы вот дали ответ. Это Виктор задавал. Надеюсь, что вот ответ вас устроил, потому что разница понятна. Через минутку продолжим наш разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, — люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Внутренний ребенок, фантазия или реальность? Так звучит наша тема. И что с ним делать? У нас в гостях сегодня христианский психолог, психотерапевт, руководитель Центра христианской психологии, преподаватель Российского православного университета Наталья Инина. Наталья, вот а вы эту тему вообще, как на нее обратили внимание, внутренний ребенок?
Спасибо.
И кто-то говорил об этом раньше, это вы сами все начали как-то формулировать.
Спасибо, Мария, спасибо огромное за этот вопрос. Он очень личный вопрос, потому что я... Но вот кто читал книжку «Испытание детства», поймет, что я такой, вообще-то, тяжелый травматик по детству, и у меня очень, так сказать, такой был непростой период. У меня была очень тяжело больная мама, у меня не было папы, была бабушка с тяжелым характером. В общем, все было непросто. И совершенно понятно, что я должна была как бы очутиться в неврозе, в состоянии всяких таких сложностей психологических, так сказать, душевных. Ну, что тут рассказывать? Можно много рассказывать о том, что такое невроз. Это проблемы с коммуникацией, очень большие проблемы в отношениях с самой собой, заниженная самооценка и прочее, прочее, прочее. И когда я дозрела уже получать второе высшее образование в университете Московском государственном на факультете психологии, мой сын немножко подрос, и я вот могла себе позволить тратить уже время на образование. То когда я пришла на факультет, понятное дело, что я, как и многие люди, приходящие получать второе высшее, ожидала некоторой помощи самой себе. То есть образование было, так сказать, таким терапевтическим процессом для меня. И я все время присматривалась к преподавателям, к практикам, которые нам читали лекции, ну, «Звездные люди». И я чувствовала, что я к ним не могу обратиться со своей проблемой. Все было очень умно, очень концептуально, но вот эта пронзительная боль, которую испытывает травмированный человек, она требует какого-то особого подхода. И зацепилась я просто за теорию сама, еще будучи студенткой, за теорию Эрика Берна, транзактный анализ, в который человек разделяется, собственно, совершенно спокойно, на три уровня, или, можно сказать, три ипостаси. Детский уровень такой внизу, в нашем, по Берну. Да, по мне, так он в центре. А взрослый, соответственно, и сверху вот этот тот самый родитель. И очень изящная, надо сказать, теория, очень хорошо помогающая, например, в работе с семьями, показывающая, в какие модели мы погружены, какие игры мы и сценарии отыгрываем в отношениях, что, какая основная игра, которую мы играем в нашей жизни. И меня больше всего вот этот, так сказать, вот, концепт задел внутреннего ребенка. И фактически я стала копать сама. Я вычитывала Юнга про его божественное дитя, блуждала вокруг Берна, уже начала консультировать, стала наблюдать за людьми, занималась такой самотерапией. И мне как бы постепенно стала складываться некоторая как бы концепция. Потом на меня выплыла Мэрилин Мюррей, которая вот стала приезжать в Россию, в Москву, со своим подходом. Ну, у нее такая сугубо узкая, как мне кажется, такая очень красиво проработанная, но суженная до ребенка тема. У нее там трое детей. Мне кажется, что их ровно столько, сколько нам бывает лет, пока детство не кончится. Там годовалый, целый детский сад, подростковая компания и так далее, и так далее. То есть это вот такие слои, вот эти кружочки дерева вот на этом спиле. И я бы, ну, так сказать, конечно, я считаю, что то, что мы сделали, это, конечно, абсолютно такая авторская штука, потому что мы... в общем-то, сделали такую психотерапию взросления, фактически, поэтапную. Мы прорабатываем уровень детства наш, мы работаем с травмами через как раз работу с внутренним ребенком. Потом мы выходим вот в пространство родительства, какое бывает родительство, каковы функции родительства. Так сказать, понимаем, что родительство может быть и жестким, и негативным, и авторитарным, или инфантильным, эгоцентричным, собственно, не родительством. И как быть с этим, да, вот как найти ресурсы именно в этой родительской ипостаси, с которыми мы выходим к этому бедному внутреннему ребенку, который в идеале должен быть радостным и прекрасным, а, как правило, он плачущий, несчастный.
Бедняжечка
такой внутри нас сидит.
Хочется его утешить.
Хочется,
и обнять.
Да.
А вот чем отличается родитель... А, извините.
Нет. И вот третья ступенька, да. Это вот как раз тот самый взрослый, долгожданный. И, в общем-то, нету взрослых людей вокруг, но все мы какие-то немножко недовзрослые. И вот тогда, когда мы интегрируем и детство, и вот эту родительскую способность заботы, вот и вот тогда мы обретаем ту взрослость, которая не сухая, не рациональная, не полумертвая, не вот такая, понимаете, ставим цели, достигаем новые цели, достигаем такая техничная жизнь. А взрослость вот в христианском понимании этого слова. Полнота, зрячесть, способность свободно и ответственно брать на себя какие-то решения. То есть это, ну, вот такая вот взрослая личность перед лицом Бога. И вот, конечно, к этому пространству подойти не просто, но, как оказалось, возможно.
То есть взрослый — это такой синтез. Ребенка и родителя, да?
Синтез и добавление, потому что все-таки детство — это про радость, про спонтанность, про уязвимость, ту самую христианскую уязвимость. Родительство — это про заботу, про развитие, про границы, про ответственность. А взрослость — это про ценности и смыслы. Это все-таки вот больше про то, куда и зачем.
А вот с детства же хочется детям быть взрослыми, да? Они так хотят быстрее вырасти. И мне интересно просто разобраться с этой взрослостью. И родители, бывает, тоже говорят детям: ты уже взрослый, так не делай, ты уже большой. Насколько вообще оправданы эти слова? Нужно ли так говорить? Или это что-то лишнее?
Это иногда бывает оправданно, а иногда бывает очень опасно. Потому что бывает такой перекос, их на самом деле достаточно много, они вполне можно, ну, как-то их систематизировать. Но вот один из перекосов, когда детство отнимается. То есть, кстати, ребенку уже там в 6 лет сообщают, что он уже большой, и все, все, вырос, давай. Угу. Вот давай, так сказать...
Так резко.
Да, резко. Очень часто это связано с появлением там брата или сестры. И как бы все, этот ребенок, он же взрослый. Ко мне приходит очень много людей травмированных именно этой, вот в этом возрасте, именно этой проблемой.
Те, которые как были старшими в семье.
Обрыв детства. Все, ты вырос, а тебе всего 5 лет. И ты еще совершенно маленький, и ничего не понимаешь, и ты растерян, испуган. Но ты надуваешься, натягиваешь на себя взрослый пиджачок и играешь во взрослого человека. При этом внутри застревает страх, тревога. Вот это недорадость, недоигранность, недолёгкость этого детства. И вот мы видим этих перфекционистов, понимаете, часто мам, которые созависимо кидаются на амбразуру по любому поводу, совершенно не понимая, что они выгорают и приходят к терапевту, к психологу, когда просто выгорели. А их внутренняя девочка там абсолютно иссушена, истощена. Ей не хватило радости. Поэтому я бы не торопилась отнимать детство у детей.
Угу. А вот в каком случае стоит прям вот серьезно начать, как говорится, строить диалог со своим внутренним ребенком? Какие-то симптомы, что-то вот...
Да, да. Да. Ну, на самом деле, когда есть устойчивое некое ощущение, что вы не удовлетворены своей внутренней жизнью, вот в широком смысле, настроением, да, реакциями, вы все время там склонны либо к унынию, либо к гневливости, либо к раздражительности. И это некое перманентное состояние, то есть это не фрагмент, это не просто реакция на сложную ситуацию. Пришла и ушла. Когда человек застревает вот в этом, то это, конечно, повод обратиться. И не тяните, друзья, не тяните. Все легче решается, когда люди приходят вовремя. Когда они приходят уже, понимаете, полумертвые в депрессии и в таком уже отчаянии, усталости, измученности какой-то внутренней, то там, конечно, довольно долгий путь предстоит. Он тоже есть, и люди тоже выходят из этого состояния, но...
И больше времени и труда, наверное, понадобится.
Да, и силы, времени, оживить. И труда, и самому человеку, и психологу. Но просто всегда лучше как бы в логике диспансеризации к этому относиться. Пришли, проверили, все ушли. И живете себе пару лет спокойно.
А у вас куда пройти? К вам на, вот вы ведете мастер-класс, вебинар?
Ну,
все запуталось.
Да, мастерские, да, мастерские. Да. Ну, можно зайти на сайт psrpu.ru, сайт, собственно, нашего факультета, центра христианской психологии людям он называется. И там вся информация, всевозможные формы нашей активности, и индивидуальные, и коллективные, и мастерские, посвященные внутреннему ребенку, и родителю, взрослому, и наши чудесные семинары вот на факультете, открытые, доступные всем.
Наталья, а вы начали рассказывать свою историю,
да.
И потом вы начали эту теорию изучать, и ну, как это вас изменило? Вот интересно послушать,
вы знаете,
какое-то
это изменило,
окончание, да, этой истории.
Спасибо, Анна, большое за вопрос. Меня это изменило качественно. Я очень не люблю говорить, я стала другим человеком. Нет, конечно, не, слава богу, не стала другим человеком. Слава богу, я осталась собой, но стала как бы все-таки значительно более лучшей. И все какие-то внутренние блуждающие во мне возможности, потенциальные какие-то вещи, они смогли реализоваться в достаточной степени. Если раньше я жила такой, ну, как бы пустой внутренней жизнью, такой одинокой, как бы я бы сказала, я так сейчас говорю, даже сама удивляюсь, то сейчас у меня нет минуты свободной, вообще даже выходные дни, и мне нравится это. Это не значит, что я там какой-то трудоголик или какой-то созависимый невротик. Нет, просто я понимаю, что то, что мне удалось преодолеть, помогает людям понять, что это работает, что это можно. И я невероятно счастлива такой возможности просто вот помогать, работать, проводить мастерские, консультации, зовут какие-то епархии, понимаете, мы куда-то едем, в выходные дни там в Долгопрудный ездили по приглашению нескольких приходов, и пришла какая-то куча народу самых разных возрастов. И я, у нас такой есть момент очень трогательный, вот как раз связанный с внутренним ребенком, мы предлагаем взять игрушки, мы привозим кучу игрушек, и я говорю так, только, пожалуйста, вы уже наверняка присмотрели себе игрушку в этой куче, позвольте внутреннему ребенку выбрать эту игрушку. Не выбирайте сами. Люди все время говорят одно и то же. Вы знаете, я хотел взять вот эту, а внутренний ребенок решил взять вот эту. И когда они берут эту игрушку в руки, каждый раз одна и та же картина. Просто вот до слез. Половина зала плачет. Прижимает эту игрушку к груди. И вот как-то так замирает, погружается в себя. Чаще, конечно, это женщины, и по лицу текут слезы. Но это не слезы вот такой, знаете, страдальческие слезы, там, горести. Слезы такие трогательные.
Освобождение.
Освобождение, да. Как бы какое-то позволение себе просто вот быть живым и где-то уязвимым. Это, конечно, удивляет, всегда поражает.
Когда вы рассказывали про себя тоже, я представила, что, наверное, дети, вот они действительно такие, когда внутреннему ребенку больше позволяешь в себе жить, да, вот эта занятость, она не утомляет, потому что у детей, по-моему, не бывает так свободного времени, чтобы они ничего не делали. Да, они все время находят себе какое-то занятие и получают от этого удовольствие.
Ну, вот если говорить о детстве, так сказать, об ценностях детства, да, таких драгоценностях, да, уже я бы сказала, детства, вот что это такое? Это вот то, что, Мария, вы как раз сказали вначале, это целостность, то есть это... Вот я то, что я есть. Я злюсь, это видно. Я радуюсь, это видно. Я горю, это видно. Я не вру миру и не вру себе. Да, я здесь и теперь. Если помните, у Льюиса в письмах Баламута, вот этот Баламут дает такую консультацию, это вот, значит, маленькому бесенку, племяннику Гнусику, относительно работы со своим подопечным. Говорит он так. Не позволяй ему встретиться с реальностью. Пускай он переживает и волнуется о будущем, и сокрушается о прошлом. Тогда он твой. И мне кажется, это очень тонко и очень точно сформулировано, потому что действительно мы встречаем Бога здесь и теперь. Мы можем его слышать, чувствовать, быть перед ним, вот когда мы есть, и когда мы во времени, в котором мы живем. И ребенок это умеет делать уникально. Он вообще не помнит о прошлом и совершенно не переживает о будущем. Он все время здесь и теперь. И, конечно, вот эта уязвимость, то есть чувствительность, такая открытость эмоциональной сферы, она тоже поражает, потому что это очень, очень мило, очень нежно, очень по-настоящему. Вот поэтому фраза Христа «Будьте как дети», наверное, вот она про что-то это в нас. Когда мы этому позволяем быть в себе, находясь вот в мире, который говорит: нет, не надо, не делай этого. Да. Соберись и давай вперед на всех парусах. И не расслабляйся, не растекайся, не сюсюкайся, не давай, будь волевым, успешным, вперед. Если мы все-таки в состоянии противостоять вот этой тенденции, конечно, мы делаем христианское дело.
Да, то есть стоит даже как бы его культивировать, да, конечно, в себе, вот это ребенка, вот эта открытость, вот эта искренность, целостность. У меня, знаете, племянница немножко не вернусь снова, она когда хочет играть, она говорит: Маша, пошли, хватает меня за руку, и мы бежим куда-то в это место игры. Мне так смешно, потому что я, конечно, не очень легко бежать за маленьким ребенком, но она мне вот дарит вот это чувство вот этой такой непосредственности, да.
Вот, радости,
я смотрю, да, и другие взрослые с завистью смотрят, что меня взяли за руку и со мной побежали, что меня выбрали для этого, да.
А правда, возникает какое-то трогательное чувство, когда ребенок подходит и вдруг хочет именно с тобой что-то делать, да, и играть, и рисовать, и так далее. Да, это очень тепло становится на душе.
Ну что ж, друзья, есть еще несколько минут. Может быть, какие-то вопросы, какие-то пожелания. Я вижу, пишут, у нас что-то есть какие-то неполадки с трансляцией, но надеюсь, что это уже исправили. Пожалуйста, пишите нам вот детство в вашей жизни. Насколько оно вообще играет какую-то роль? И вспоминаете вы себя ребенком? И чувствуете вы, что у вас живет вот этот внутренний ребенок, про которого мы рассказали? Ну, если не напишите, то хотя бы подумайте об этом после нашей передачи.
Наталья, может быть, вы дадите вот практические какие-то советы?
Практически, да.
Вот,
радостью.
Вот встретиться.
Прямо, вы знаете, с языка вот сняли. Да, я как раз хотела сказать это напоследок. Возьмите свою детскую фотографию какую-то, да, возьмите вообще просто альбом, откройте его и полистайте. И когда вы будете его листать, послушайте себя, послушайте свое сердце, где оно ёкнет, где оно встрепенется, где оно как бы даст вам чувство теплоты или, наоборот, сожмется от печали. Вот эту фотографию возьмите, поставьте в рамочку перед собой. И смотрите на этого ребенка, на эту девочку, на этого мальчика. Посмотрите на этого ребенка как на отдельного ребенка. Попытайтесь его увидеть, почувствовать, понять. Не пытайтесь ему сразу что-то предложить. Не пытайтесь кидаться на амбразуру помощи или заботы. Понимаете, детство – удивительно богатое пространство. Оно наполнено космической, вот как космической вселенной, понимаете? И это вовсе не, так сказать, табула раса, не чистый лист бумаги. Это свернутая потенция. И мир внутри ребенка, он огромен и прекрасен, и его надо увидеть. И вот это этот взгляд ваш, как бы, который вы будете тренировать, глядя на эту фотографию, на этого живого ребенка, глядящего на вас с этой фотографией, подскажет вам вот те пути, те шаги, которые нужно сделать, чтобы между вами и этим ребенком возникла связь, любовь, взаимопонимание.
Если я, например, почти ничего не помню своего детства, придут воспоминания или что?
Да,
или...
придут. Это, понимаете, мы все помним про наше детство, просто вся память сокрыта в нашем бессознательном. И когда мы чуть-чуть как бы раскачиваем эту лодку бессознательного, смотрим фотографии, не торопимся сказать, что мы ничего не помним, мы как бы слушаем тишину внутри нас, то обязательно приходят воспоминания. Как вот у этого сатирика, который сказал, я не был маленьким, сказал. И тем не менее, в течение 5 минут он вспомнил самое пронзительное, что с ним было, и самое травматичное, что с ним было в возрасте 5 лет. Поэтому нет, друзья, не рационализируйте. Просто попробуйте и отнеситесь к этому творчески, и все получится.
Надо быть готовым тогда, потому что, может быть, что-то даже шокирующее такое вспомнится, удивительное для самого человека.
Ну, вы же взрослые, тем не менее, вы всегда сможете поднять на руки, помочь, обнять, как-то словами поддержать. То есть у нас есть эта взрослость, нас, которая всегда с этим справится.
Наталья, я вот была на вашем этом мастерской, я вспоминаю, что вот там одно из упражнений было переписка с внутренним ребенком. А можно это попробовать? Вот кто не был, но как-то...
Да, конечно, конечно. Я могу очень коротко рассказать замечательную историю одной моей клиентки, которая рассказала об этом приеме. Вы просто правой рукой пишете вот некий, условно говоря, вопрос или какое-нибудь послание ребенку, а левой, ну, конечно, если вы правша, левой пишете вот от внутреннего ребенка. И люди, которые практикуют, они поражаются тому, что пишет их левая рука. Получается такое немножко чудо. Хотя оно абсолютно прекрасно объяснимо психологически. Так вот, моя эта молодая клиентка, она на работе почувствовала некоторое напряжение, какую-то взволнованность. И пошла, так сказать, закрылась там где-то в кабинете и пишет этой девочке: «Это ты?» Девочка пишет: «Это я. Чего ты хочешь? Хочу в кино». А девушка эта, она редактор, киноредактор. На какой, говорит, я, говорит, как взрослый человек, думаю, отлично, пойдем на вот этот модный фильм, который сейчас вот идет. И я пишу: пойдем на этот фильм. Ребенок говорит: нет, хочу «Красавицу-чудовище».
Это мистика.
Ну, это не мистика, это психология. Это сознательное и бессознательное. Вот вы, понимаете, туда-сюда между этими уровнями психики, так сказать, блуждаете. Короче говоря, она пыталась уговорить ребенка на компромисс. Ребенок стоял на своем. И девочка эта чудесная поехала, нашла кинотеатр, где этот фильм идет, и смотрела этот фильм. Она сказала: смотрела как дура, одна. Напоминаю себе, что я смотрю это для девочки внутренней, потому что были только мамы и маленькие девочки. Но когда, говорит, я вышла из кинотеатра, у меня был инсайт. Я поняла, что я киноредактор, который все время запрещает себе ходить в кино. Потому что долг, семья и так далее. Я себе сказала: я буду это делать. И на эту мысль, этот инсайт навела ее внутренняя девочка. И это переписка. И крошечный финал, это делает вашу жизнь творческой, интересной, совершенно непредсказуемой. Вам никогда не будет скучно, вы никогда не будете в одиночестве. У вас всегда будет рядом с вами, внутри вас, внутренний ребенок, с которым не соскучишься.
Вот так вот. Ну, спасибо огромное, Наталья. Вот мы прямо точка в точку подошли к завершению передачи. Друзья, у нас в гостях сегодня была Наталья Инина, христианский психолог и психотерапевт, руководитель Центра христианской психологии, преподаватель Российского православного университета. И мы говорили о внутреннем ребенке, о том, фантазия это или реальность, что с ним делать. Наталья дала полезные такие советы. Вот я, например, хочу перепиской теперь заняться.
Отлично.
Один раз попробовала, а потом забыла. Сейчас попробую. Ну что ж, на этом мы, наверное, уже завершаем нашу встречу и приглашаем публично Наталью еще раз к нам на треугольник. Приходите к нам почаще.
Спасибо, да. С радостью.
Мы вас будем ждать. Ну и со всеми прощаемся до следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.